Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 376-й выпуск у нас, и мы с вами в 7 главе послания к римлянам. Помните, как мы озаглавили эту часть Писания, когда давали общий план? Помните, у нас было потенциальное освящение, это возможность освящения, которое мы имеем через Иисуса Христа. У нас было позиционное освящение, это то, какие мы стали, поскольку мы заняли новую позицию, новое положение. Мы сораспяты Христу, мы воскресли вместе с Ним. Мы прошли через это крещение и позиционно признаны Богом святыми. Помните, мы с вами говорили также о практическом освящении. Это вопрос, который встает перед каждым из нас. Это вопрос о том, каким образом нам жить по-новому. И мы понимаем, что только Бог может прожить эту новую жизнь в нас. Один проповедник, которого я очень уважаю, любит говорить слова, которые многие не понимают. Иногда его даже обвиняют за это в ереси. Но обвиняют те, кто не услышал смысл этих слов. Христианская жизнь – это совсем не сложно. Христианская жизнь – это просто невозможно. Никто никогда не прожил христианскую жизнь, кроме одного Иисуса Христа. Никто никогда не может прожить христианскую жизнь, кроме Иисуса Христа, который живет в нас и через нас. Вот когда начинаются эти разговоры о том, что «я христианин, я буду жить по-новому», а все недавно уверовавшие проходят через эту стадию эйфории. Вот они совершенно уверены, что старое все прошло, и теперь все новое, и это реально в нашей жизни в полной мере уже сейчас. Они говорят, вот я напрягу все свои силы, самые благочестивые при этом говорят, и Бог мне еще поможет, я буду жить по-христиански. В результате из этого ничего не получается. В 7 главе перед нами две темы. В первых 14 стихах оковы, в которых живет душа, даже человека, который уже пришел к Господу. И дальше, до конца главы, это борение или борьба, внутренняя битва, в которой также живет душа спасенного человека, пока не перейдет на некую новую стадию, пока не перейдет к осознанию некой новой реальности, которая, собственно, и будет озвучена в 7 главе, в самом конце 7 главы послания к римлянам. Кстати, многие из вас, конечно, уже заметили, что идем мы сейчас по посланию к римлянам медленнее, чем обычно. И вот на эту главу, на 7 главу, нам понадобится не одна, а две передачи. Один из комментаторов Священного Писания, известный человек, которому многие другие авторы присылали свои книги на рецензию, на отзыв, говорил так: «Всякий раз, когда я получаю новый комментарий на послание к римлянам, я прежде всего открываю именно 7 главу. И я смотрю, что там по этому поводу сказано. Если 7 глава разобрана пристально, если 7 глава разобрана честно, то есть смысл читать и все остальное». С другой стороны, Павла иногда упрекают в отсутствии логики. Вот читают, например, начало 7 главы, и мы с вами это еще увидим, и говорят, у Павла такой сбой логика дала. Но упрекать его в этом можно только в том случае, если ты в принципе не понимаешь, о чем он говорит. То есть не понимаешь, тогда да, конечно, будешь упрекать. Еще одна тенденция, и я лично с этим столкнулся, я слышал, что это бывает, но вот до недавнего времени я не видел, как это бывает. А тут вот увидел. Некоторые проповедники предпочитают в принципе пропускать 7 главу послания к римлянам. Я об этом слышал, но вот тут в церкви попал недавно на цикл проповедей по посланию к римлянам, и вот после 6 главы сразу шла 8. О 7 главе было сказано буквально пара слов. Я подошел потом к проповеднику и сказал: «Ну как же это вы так?» Он говорит: «Ну, 7 глава для нас не настолько важна». Нет, друзья мои. Дальше, следующая, 8 глава, не имеет смысла, не имеет значения без 7. И вот, когда мы с вами читаем 7 главу, мы узнаем себя на определенном этапе нашей жизни. Человек, который проходит через борьбу, человек, который не понимает, что с ним происходит, куда и зачем, и почему его кидает, такой человек хватается за самые разные соломинки, которые он считает спасительным кругом. Одной из таких соломинок оказывается закон. Да, тот самый Моисеев закон, или, ну, в принципе, жизнь по закону, по некоему своду правил. Так вот, эта соломинка удержать не может. Помните старую песню Аллы Пугачевой? Она пела: «Держи меня, соломинка, держи, когда вокруг шторма 12 баллов». Соломинка удержать не может. Более того, если человек хватается за соломинку, называемую закон, то он достаточно быстро попадает в болото, и это болото его затягивает. Такая болотистость, такая неопределенность есть в жизни многих современных христиан. Вроде я и верующий, но, с другой стороны, моя вера описывается какими-то внешними правилами, которые я на самом деле не слишком-то и исполняю. Но если я их не исполняю, я стараюсь, по крайней мере, не исполнять так, чтобы это неисполнение не было особо заметным. Болотистая фраза, болотистая формулировка, болотистая позиция, которая, к сожалению, в жизни зачастую бывает. Итак, 7 глава – это глава о бессильном освящении. То есть о том, как не надо освящаться. Это принцип «не делай так». Закон Моисея. Именно к нему многие христиане обращаются и сегодня, чтобы найти жизнь. Но штука в том, что жизни в нем нет. Жизни в нем не найдете. Закон без Бога, без Божьего действия, не указывает на жизнь. Он указывает только на смерть. Точно так же, как Уголовный кодекс указывает на заключение. В тех странах, где есть смертная казнь, он также указывает на смерть. А вот жизнь где-то в другом месте. Ну, давайте начнем читать 7 главу с 1 стиха. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Вот это выражение «разве вы не знаете» или «неужели не знаете» можно перевести еще и по-другому. Почему же вы такие непросвещенные? Почему же вы такие серые? Я ведь пишу к тем, кто знает закон. Ну, по крайней мере, среди римских христиан евреи ведь тоже были. И эти люди могли бы подтвердить, и, я думаю, подтвердили, то, о чем говорит апостол Павел. Ведь вы должны знать, что закон имеет власть над человеком, только пока человек жив. Но эти люди действительно оказались незнающими. А Петр, апостол Петр, в день Пятидесятницы, обращаясь к израильтянам, говорит им о том, что они не могли исполнить закон. При жизни, даже при жизни, они не могли исполнить закон. То есть, да, после смерти человек от этого закона освобождается, но и при жизни он не может его исполнить так же. Апостол Павел использует в начале 7 главы замечательную иллюстрацию, чтобы показать наши изменившиеся отношения с законом Моисеевым. К сожалению, иногда мы читаем Библию и пытаемся найти в ней то, что нам хочется. В частности, один из самых частых вопросов в церкви – это вопрос о разводе и втором браке. Вот и читая 7 главу послания к римлянам, мы пытаемся найти в ней учение о разводе и втором браке. Но Павел использует это лишь как иллюстрацию. Он не говорит римлянам: слушайте, тут мы по богословию беседовали, а давайте теперь о разводе и втором браке поговорим. Апостол Павел приводит это скорее как иллюстрацию для той основной темы, которую он, собственно, и развивает. Говорит он прежде всего о законе и об изменившейся роли закона в жизни человека. 7 глава, 2 стих. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Это очевидно, это понятно. Если муж умер, то она к этому мужу уже не привязана. Так что же, получается, что развод недопустим? Смотрите, 3 стих. «Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа». Да, конечно, можно использовать этот стих, этот фрагмент и для того, чтобы обосновать то, что женщина свободна после смерти мужа. Однако Павел не пытается это доказать. Павел принимает это как само собой разумеющееся. Для него это аксиома. И если бы мы его спросили и попросили бы у него уточнить, я думаю, он бы сказал: «Ребята, я тут вообще не о муже и не о жене. Я о законе. Мы умерли для греха. Мы умерли для нашей старой жизни. С законом нет никаких проблем, мы к этому еще подойдем с вами. Но вот поскольку мы умерли во Христе и воскресли для новой жизни, вот по этой причине закон теперь для нас не актуален. Не пытайтесь вывести из начала 7 главы послания к римлянам правила о замужестве, о разводе, о втором браке. Есть еще один очень важный момент. Раз уж зашла речь о законе, я все-таки об этом скажу. Что должно было произойти по закону, если человек неверен в браке? Давайте прочитаем по этому поводу из закона. Я думаю, что вы помните. А если не помните, то напомню. И, кстати, в нашем архиве вы можете найти записи предыдущих передач, в частности, нашей беседы по книге Второзакония. И вот в книге Второзакония, 22 глава, 22 стих, как раз об этом написано. «Если найден будет кто, лежащий с женою замужнюю, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. И так истреби зло от Израиля». Итак, оба человека в случае неверности должны быть побиты камнями. Так по закону. По закону неверного мужчину побьют камнями до смерти, так же, как и женщину. Кстати говоря, иногда говорят о том, что, ну, о чем идет речь, о каком освобождении. Да очень просто. Если имеется неверность. Представьте себе, пара, значит, один из супругов неверный, побивают камнями и его, и ту женщину, с которой он совершил прелюбодеяние. Что происходит с его женой? Правильно, его жена остается свободной. Вот так работал закон. Произошло расторжение брака из-за неверности. Если закон соблюдается, если закон соблюдается так, как оно было написано, то неверный супруг просто уже не продолжает жить. Он побит камнями. И вот по этой причине его жена свободна. Или, если жена была неверной, ее побили камнями. По этой причине муж свободен. Попытки применить этот закон без осмысления, невдумчиво, да, просто взять и перенести на современность, эти попытки наталкиваются на очень серьезную проблему. Сегодня мы камнями никого не побиваем. Поэтому и устроено все у нас сегодня несколько по-другому. Не пытайтесь применять закон Моисеев к современности. Когда мы это делаем, выходит, что мы берем только части из закона, а закон ведь это система. Эти части взаимосвязаны. На самом деле Павел говорит не про мужа и жену. Павел говорит вот что. После смерти мужа она ему не жена, она свободна. Ровно так же, после того, как мы умерли для греха, после того, как мы умерли до нашей ветхой жизни, наши отношения с законом перестали существовать. Закон для нас уже не существует. Кто-то скажет, что же беззаконие теперь получается? Нет, нет, нет. И на это Павел тоже ответит. Павел отвечает прежде всего людям, которые говорят, ну хорошо, есть Божья благодать, но Божьей благодати самой по себе не хватит. Поэтому давайте христиане еще будут соблюдать Моисеев закон. Давайте мы поставим в их жизни кучу запретов, кучу барьеров.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к тексту. 4 стих 7 главы. И здесь Павел развивает эту тему. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вы помните, друзья, вот это противопоставление: жизнь по Адаму и жизнь по Христу. Закон был необходим для того, чтобы смирить живших по Адаму и провозгласить грядущего Христа. Более того, в жизни ветхозаветного человека с одной стороны был закон, но с другой стороны была жертва. И этой жертвой они указывали на то, что ожидают искупления, ожидают Божьего действия. Если развивать эту идею дальше, то после смерти закона или после нашей смерти для закона мы соединены с живым Христом. Еще раз, мы с вами соединены с живым Христом, а не с мертвым законом. Аналогия действительно кажется нам странноватой. Я неоднократно слышал, как люди, особенно недавно пришедшие к Богу, говорят: «Я не могу себя представить невестой. Я не могу представить себя даже частью невесты. А невеста Христова – это церковь». Действительно, мы с вами невеста Христова, и Христос для нас, внимание, я понимаю, что это будет сложно, но все же, Христос для нас второй муж. Отношения с первым мужем закончились, потому что первый муж – это та жизнь, которой мы жили. Первый муж – это то, во что мы с вами родились. Мы родились в греховной природе. Через Иисуса Христа мы умерли для этой природы, и мы переходим в новую жизнь. Все старое для нас не имеет уже юридической силы. Я хочу здесь привести еще одну аналогию. Представьте себе, что вы работали в какой-то компании и были всей душой, всем сердцем привержены этой компании, и ваш начальник был вашим другом. Но потом в вашей жизни что-то произошло. Вы поняли, что работать в той компании вы не можете. И вы сказали: «Меня нет, я ухожу». Вы расторгли договор, забрали трудовую книжку, и вы нашли новую работу. Это принципиально иная работа. И вы рады вот этой новой работе. У вас новый договор, у вас новый начальник. Помните, мы говорили о том, что мы всегда кому-то служим. Невозможно просто жить в этой жизни, никому не служа. У нас всегда будет тот или то, кому или чему мы служим. И вот проходит какое-то время, и мы на новой работе, и мы счастливы, все у нас нормально. Утром звенит телефон, мы берем телефон, отвечаем и слышим голос нашего старого начальника. Но если раньше он нам указывал, он давал нам распоряжение, он звучал как человек, имеющий на нас право. Сейчас этот голос звучит по-другому. Звучит просительно. Звучит, может быть, даже заискивающе. И он нам говорит: «Слушай, я понимаю, что ты здесь давно не работаешь. Но ты знаешь, мы тебя ценим. Мы тебя очень любим. Ну и вообще, нам нужна твоя помощь. И она нужна прямо сейчас. И помочь можешь только ты. Вот один разок, пожалуйста, сделай, ну просто помоги по дружбе. Я напомню контекст. Вы ушли из той компании и никогда не хотели туда возвращаться. Вам противно все, чем занимается эта компания, все ее ценности, все то, чем она живет, все то, чем она стоит. Но тут вы получаете этот звонок, и вы начинаете думать. Ой, а ведь там было много хорошего. И там было много интересного. А ведь там... и так далее. И перед вами выбор. Вы не обязаны говорить этому старому начальнику «да». Более того, вы обещали верность начальнику новому. Но выбор-то остается. Помните, я говорил, вы умерли для греха, но грех не умер для нас. И вы можете подумать так. Ну, еще один разок. Но ведь было же там что-то хорошее. Знаете, что происходит при этом? При этом вы проявляете неверность тому начальнику, которому вы решили служить, тому начальнику, на которого вы решили работать. Также и здесь. Христианин не может держаться сразу за две эти части, за две эти составляющие. Мы не можем сказать: «Я живу по благодати», но также мне вот такой подпорочкой служит закон. Для христианина закон Моисеев – это далеко не подпорка. Это скорее камень на шее. И этот камень тянет вниз. Давайте прочитаем, потому что апостол Павел об этом тоже говорит. 5 стих. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Обратите, пожалуйста, внимание на слова апостола Павла. Он говорит о том, что мы были связаны законом. Но теперь мы умерли для закона и освободились от него. Зачем? Чтобы нам служить Богу в обновлении духа. Или буквально в обновленном духе. Я думаю, этот обновленный дух, кстати говоря, это Святой Дух. Мы служим Богу в Святом Духе. Мы умерли для закона. Мы соединены со Христом. Что же мы смотрим назад? Закон не дает жизни. Мы с вами об этом уже говорили. Я на это уже обращал внимание. Есть такая штучка, как пасторские истории. Истории бывают очень разные. Некоторые пасторы говорят, ну это точно было, это было на самом деле. Послушаешь историю и не верится. Я вспоминаю историю, которую рассказывал один американский пастор про богатую американку. История звучит не совсем реалистично, но какой только глупости не делают богатые американцы. Не правда ли? У богатой американки умер муж, она его очень-очень любила, и вот не могла с ним никак расстаться, и решила его не хоронить. Она решила его забальзамировать, и сделала ему такой стеклянный ящичек. И вот его забальзамировали и в одежде посадили в этот стеклянный ящичек за столик. И вот всю эту конструкцию, всю эту систему поставили в гостиной вдовы. Ну, деньги у нее были. С кем надо, она договорилась. Кому надо, она заплатила. Ну, вот, любой каприз за ваши деньги. И вот жила она так жила. А потом думает... съезжу-ка я, развеюсь. Поехала в Европу на полгода. В Европе, в путешествии, она встретила другого мужчину и влюбилась в него. И они продолжили путешествие вместе, они даже отложили возвращение домой, ну, потому что и у нее деньги были, и у него деньги были, все нормально. И вот после этого путешествия он говорит, я поеду с тобой в Америку. Она говорит, хорошо. И они приезжают домой. И есть там такая традиция. Жених вносит свою невесту или там уже муж с женой, я даже не знаю, была там у них к этому моменту свадьба или нет, возможно, и была, короче, вносит на руках в дом. Только обычно так вносят в новый дом, да, вот в свой семейный дом. А тут он вносит ее в ее дом. Открывают дверь, он ее вносит на руках, вносит в гостиную, а там, а вы понимаете, что там. И он смотрит и говорит, слушай, а что это такое? А она настолько влюбилась, что уже и забыла про эту свою прихоть, про этот стеклянный ларец с забальзамированным телом мужа. Он говорит, ну вот, мой первый муж. И смотрит на это человек, которого она полюбила, ее второй муж, и говорит, слушай, первое, что я сделаю в этом доме, и первое, что мы сделаем вместе, мы его похороним. Мы убираем отсюда этот стеклянный ящик, и мы хороним этого человека, как положено. И похоронили. И правильно сделали. Пора было. Мы умерли для греха. Но почему же мы продолжаем любоваться на закон через стенки стеклянного ящика? Мы к этому еще подойдем, мы к этому еще вернемся с вами, потому что я понимаю, что вы сейчас думаете. Неужели закон плох? Нет, 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 закон не плох, он просто для другого сделан. Вы могли бы исполнить закон? Нет, конечно. Закон был скорее похож на смирительную рубашку для духовно взбесившегося человека. Но даже эта рубашка работала плохо. Плоть то и дело вырывалась из нее. И удержать эту плоть было невозможно. Теперь же, как мы читаем в 6 стихе, мы соединены с живым Христом. И наше дело приносить плод. Не потому, что я должен или я обязан, а потому что я люблю Христа. Я хочу жить для Него. Нет-нет, мы не зарабатываем спасение, но мы служим Христу, потому что мы любим Его. Помните, как Иисус спрашивал Симона Петра трижды, «Любишь ли ты меня?» И ответ был, «Да, конечно, я люблю тебя». И Иисус говорит, «Паси агнцев моих». И Петр это услышал. И именно Петр проповедовал первую проповедь в день Пятидесятницы. У Бога сегодня есть целый мир, который отворачивается от Христа. Но Бог задает нам и всему этому миру тот же самый вопрос. Любишь ли ты меня? Если ты его любишь, то и заповеди его будешь соблюдать, и заповеди его будут не тяжелы. Но не потому, что мы обязаны. Все, что мы делаем сегодня, делается лишь на одном основании. И основание это в том, что мы любим Господа. В следующий раз мы продолжим этот разговор и обязательно ответим на некоторые возражения, которые, вероятно, появились у кого-то из вас. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.